Радио «Вера» представляет.
Федор Михайлович Достоевский. «Идиот». Часть первая. Глава первая. В конце ноября, в оттепель, часов в 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело. В 10 шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для третьего класса, и все людям мелким и деловым не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые под цвет тумана. В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба нещегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широко сплюснут, лицо скулистое, тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, который, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом на такие концы по дороге, как от Эйткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то казалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досине иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с той неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. Зябко? И повел плечами. «Очень», — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. «И заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык». «Из-за границы, что ли?» «Да, из Швейцарии».
«Фью, эк ведь вас».
Черноволосый присвистнул и захохотал. Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком 4 года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде подучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, Черномазый несколько раз усмехался, особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что же, вылечили?» Белокур ответил, что «Нет, не вылечили». «Денег, что должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим», — язвительно заметил Черномазый. «Истинная правда», — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет 40, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом. «Истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят». «О, как вы в моем случае ошибаетесь», — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. «Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да 2 почти года там на свой счет содержал».
«Что ж, некому платить, что ли, было?» — спросил Черномазый.
«Да, господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал».
«Куда же приехали-то?»
«То есть, где остановлюсь? Да не знаю еще, право, так».
«Не решились еще».
И оба слушателя снова захохотали.
«И небось в этом узелке вся ваша суть заключается?» — спросил Черномазый.
«Об заклад готов биться, что так», — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник. «И что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедности не порог, чего опять-таки нельзя не заметить». Оказалось, что и это было так. Белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенной поспешностью в этом признался. «Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение», продолжал чиновник, когда нахохотались досыта. Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость. «И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых, заграничных свертках с Наполеондорами и Фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как примерно генеральша Япончина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется, в том только случае, если генеральша Япончина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень и очень свойственно человеку, ну, хоть от излишком воображения». «О, вы угадали опять», — подхватил белокурый молодой человек. «Ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница, до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал. Даром деньги на франкировку письма истратили. По крайней мере, простодушно и искренне, а сие похвально. Генерала же Япончина знаем-с, собственно, потому что человек общеизвестный, да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавались, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их 2 двоюродные брата, другой доселе в Крыму. А Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный при связях, и 4000 душ в свое время имелись». «Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев». И, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина Всезнайку. «Эти господа Всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают. Вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «все знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную, где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным, и т.д., и т.д., и все в этом роде. Большую частью эти все знаки ходят с ободранными локтями и получают по 17 рублей в месяц жалования. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими,
А между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжении всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен, иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не помнил, чему смеялся. «А позвольте, с кем имею честь?» — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком. «Князь Лев Николаевич Мышкин», — отвечал тот с полной и немедленной готовностью. «Князь Мышкин. Лев Николаевич? Не знаю-с, так что даже и не слыхивал-с», — отвечал в раздумье чиновник. «То есть я не об имени. Имя историческое, в Карамзина истории найти можно и должно. Я об лице-с. Да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается. Даже и слух затих-с». «О, еще бы!» — тотчас же ответил князь. «Князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня. Мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Панчина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде». «Хе-хе-хе, последняя в своем роде. Как-то вы обратили», — захихикал чиновник. Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур. «А представьте, я совсем не думая сказал», — пояснил он, наконец, в удивлении. «Да уж понятно-с, понятно-с», — весело поддакнул чиновник. «А что вы, князь, и наукам там обучались? У профессора-то?» — спросил вдруг черномазый. «Да, учился. А я вот ничему никогда не обучался». «Да ведь и я так кое-чему только», — прибавил князь чуть не в извинении. «Меня по болезни не находили возможным систематически учить». «Рогожиных знаете?» — быстро спросил черномазый. «Нет, не знаю. Совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?» «Да, я Рогожин. Парфен». «Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных?» — начал было с усиленной важностью чиновник. «Да, тех самых». Быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю. «Да, как же это!» — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное. «Это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и 2,5 миллиона капиталу оставил? А ты откуда узнал, что он 2,5 миллиона чистого капиталу оставил?» — перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника. «Ишь ведь!» — мигнул он на него князю. «И что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат подлец, ни мать, ни денег, ни уведомления. Ничего не прислали, как собаки. В горячке в Пскове весь месяц пролежал. А теперь миллиончик слишком разом получить приходится». И это, по крайней мере, о господи, всплеснул руками чиновник. «Но чего ему скажите, пожалуйста?» Раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин. «Ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами передо мной ходи. И буду ходить. Вишь, да ведь не дам, хошь целую неделю пляши. И не давай, Так мне не надо, не давай, а я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти. Тьфу тебя, сплюнул черномазый. 5 недель назад я, вот как и вы, обратился он к князю, с одним узелком от родителя в Псков убег, к тетке, да в горячке там и слег. А он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил. Верите ли, князь, вот ей-богу, не убеги я тогда, как раз бы и убил.
Вы его чем-нибудь рассердили? Отозвался князь с некоторым особенным любопытством, рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное, собственно, в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое. Да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно, как-то более от рассеянности, чем от простосердечия, от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж, по крайней мере, в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианты искал.
«Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило», — отвечал Рогожин. «Но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, четь именей читает, со старухами сидит. И что Сенька брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал?» «Понимаемся. Оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди, а она там 30-й год вдовствует и все с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка, не монашенка, а еще пуще того. Телеграмма-то она испужалась, да не распечатывая, в часть представила. Так она там и залегла до сих пор. Только Конев Василий Васильевич выручил, все отписал. С покрова парчевого на гробе родителя ночью брат кисти литые золотые обрезал. Они, дескать, эвен каких денег стоит. Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство. «Эй ты, пугало гороховое!» — обратился он к чиновнику. «Как по закону, святотатство?»
«Святотатство, святотатство!» — тотчас же поддакнул чиновник.
«За это в Сибирь?»
«В Сибирь, в Сибирь, тотчас в Сибирь!»
«Они все думают, что я еще болен», — продолжал Рогожин князю. «А я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон, да и еду. Отворяй ворота, братец Семен Семенович! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно через Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один попутал грех».
«Через Настасью Филипповну?» — подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.
«Да ведь ты не знаешь!» — крикнул на него в нетерпении Рогожин.
«Ан и знаю!» — победоносно отвечал чиновник.
«Эвана! Да мало ли, Настасья Филипповна! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Но вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет!» — продолжал он князю.
«Ан, может, и знаю-с!» — тормошился чиновник. «Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что, коли я докажу? Ан, та самая Настасья Филипповна и есть, через которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом? Анастасия Филипповна есть Барашкова, так сказать, даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с некоим Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Япончиным ведущие».
«Эге, да ты вот что!» — действительно удивился, наконец, Рогожин. «Тьфу, черт! Да ведь он и впрямь знает!»
«Все знает! Лебедев все знает! Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой 2 месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все, то есть все углы и проулки знаю. И без Лебедева дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс,
и Каралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.
«Настасью Филипповну? Разве она с Лихачевым?» Злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали. «Ничего, ничего, как есть ничего!» Спохватился и заторопился поскорее чиновник. «Никакими, то есть деньгами Лихачев доехать не мог. Нет, это не то, что Арманс, тут один Тоцкий. Да вечером в Большом, али во Французском театре, в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать. Вот, дескать, это есть та самая Настасья Филипповна. Да и только. А насчет дальнейшего — ничего. Потому что и нет ничего».
«Это вот все так и есть», — мрачно и насупившись подтвердил Рогожин. «Тоже мне и Залежев тогда говорил. Я тогда, князь, в третьего дняшней отцовской бекеши через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залежева, тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета, это, говорит, княгиня». А зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким. А Тоцкий от нее, как отвязаться, теперь не знает, потому совсем, то есть лет достиг настоящих, 55, и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре будет сидеть. У нас у родителя попробуй-ка в балет сходить. Одна расправа убьет. Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел. Всю ту ночь не спал. На утро покойник дает мне 2 5-процентные билета по 5000 каждый. Сходи, дескать, да продай. Да 7500 к Андреевым на контору снеси, уплати. А остальную сдачу с 10 000, не заходя никуда, мне представь, буду тебя дожидаться. Билет-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин, да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в каждой, это почти как по ореху будут, 400 рублей должен остался, им сказал, поверили. С подвесками я к Залежеву, так и так идем, брат, к Настасье Филипповне, отправились». Что у меня тогда под ногами, что передо мною, что по бокам, ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я, то есть, тогда не сказался, что это я сам и есть, а от Парфена, дескать, Рогожина, говорит Залежев, вам в память встреч вчерашнего дня соблаговолить и принять. Раскрыла, взглянула, усмехнулась. Благодарите, говорит вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание. Откланялась и ушла. Но вот зачем я тут не помер тогда же? Да если и пошел, так потому что думал, все равно живой не вернусь. Обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залежев все на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как халуй, и стою, молчу на нее, глаза палю, потому стыдно. А он по всей моде, в помаде и завитой, и румяной, галстук клетчатый, так и рассыпается, так и расшаркивается. Уж, наверное, она его тут вместо меня приняла. «Ну, — говорю, — как мы вышли, — ты у меня теперь тут не смей подумать, понимаешь?» Смеется. «А вот как-то ты теперь Семену Парфеновичу отчет отдавать будешь? Я, правда, хотел был тогда же в воду, домой не заходя. Да, думаю, ведь уж все равно». И как окаянный воротился домой. «Эх! Ух!» — кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала. «А ведь покойник не то что за 10 000, а за 10 целковых на тот свет сживывал!» — кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина. Казалось, тот был еще бледнее в эту минуту. «Сживывал!» — переговорил Рогожин. «Ты что знаешь?» «Тотчас!» — продолжал он князю. «Про все узнал, да и Залежев каждому встречному пошел болтать.
Взял меня родитель и наверху запер, и целый час поучал. Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду. Что ж ты думаешь, поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал, вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула. Вот, говорит, тебе старая борода твои серьги, они мне теперь в 10 раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеновича. Ну, а я этой порой, по матушкиному благословению, у Сережки Протушина 20 рублей достал, да в Псков по машине и отправился. Да приехал-то в лихорадке. Меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, он к утру горячка, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли, на силу очнулся. «Ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна», потирая руки, хихикал чиновник. «Теперь, сударь, что подвески? Теперь мы такие подвески вознаградим! А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то вот тебе Бог, тебя высеку! Даром, что ты с Лихачевым ездил!» — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку. «А коли высечешь, значит, и не отвергнешь. Сики! Высек!» И тем самым запечатлел. А вот и приехали. Действительно, въезжали в Воксал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками. «Ишь, и залежив тут», — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующую и даже как бы злобную улыбкой, и вдруг обратился к князю. «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, от того, что в эдакую минуту встретил? Да вот ведь и его встретил», — он указал на Лебедева. «А ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблечки-то с тебя поснимаем. Одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак тебе сошью первейший, жилетку белую, али какую хошь, денег полны карманы набью и поедем к Настасье Филипповне. Придешь? Али нет?» «Внимайте, князь Лев Николаевич», — внушительно и торжественно подхватил Лебедев. «Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!» Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему: «С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанное мне платье и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет».
«Деньги будут, к вечеру будут, приходи».
«Будут-будут», — подхватил чиновник, «к вечеру до зари еще будут». «А до женского пола вы, князь, охотник большой, сказывайте раньше».
«Я? Нет. Я ведь, вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю».
«Ну, коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит». «И таких Господь Бог любит», — подхватил чиновник. «А ты ступай за мной, строка», — сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона. Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро. Князь расспросил прохожих. До конца предстоявшего ему пути выходило 3 версты, и он решился взять извозчика.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.